Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня и изучать карту московских пробок. Сейчас в городе пробки в 5 баллов. Яндекс предполагает, что 6-бальными пробки станут уже к 5 вечера, потом 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера, а в 8 уже постепенно пробки начнут спадать. Напряженность движения на 8 вечера в планах Яндекса выглядит следующим образом: 8-6 баллов, 9-4, ну и так далее. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение Минфина сразу в несколько раз увеличить налоги на добычу. Как «Коммерсант» пишет об этом, в первую очередь повышение налогов коснется металлургических компаний. Почему именно металлурги? Почему в несколько раз, если даже по данным средств массовой информации, налог, который у нас установлен, 1-2%, а везде в мире 3-5%, ну, вроде как в 2-3 максимум, или 2-3, это тоже несколько. Первая тема. Вторая тема – это предложение давать сразу 3 выходных дня человеку, который получил прививку от коронавируса. Есть такая идея. Ссылаются на инициативу, подготовленную в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив. Это будем обсуждать через 10 минут. Следим за лентами новостей. Марат Хуснуллин только что заявил, что программа выдачи инфраструктурных кредитов регионам может быть продлена до 2026 года. Напомню, речь идет о довольно существенных суммах, но по последним заявлениям средств массовой информации, опять же, которые ссылаются на источники, официальных заявлений не было. Вроде как в основном все эти деньги будут выделять серьезным крупным городам или даже мегаполисам. Ну, про то, что мелким городам вряд ли от этого что-то достанется, вчера были публикации. Что еще? РИА Новости. Здесь про громкую историю с россиянином с необычной для гражданина России фамилией Франчетти. Он задержан в Чехии, там сегодня был суд, и он заявил РИА Новости после заседания суда, что все выдвинутые против него обвинения он отвергает и называет это шагом к фашизму.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В прямом эфире работаем. Вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить 7373948. Первая тема. Минфин предлагает в несколько раз увеличить налоги на добычу. О таких планах говорится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период, затем еще на 2 года, 2023 и 2024. Цитирую по «Коммерсанту», в первую очередь повышение коснется металлургических компаний. «Коммерсант» утверждает, что в среднем мире такой налог на добычу от 3 или даже 5% от выручки, а в России не превышает 1-2%. Насколько это будет серьезное увеличение налоговой нагрузки, говорят вот только на отрасль, на одну отрасль. Если мы говорим о металлургах, нагрузка вырастет сразу на 100 миллиардов рублей в год. С одной стороны, с другой стороны, насколько это заметно для бюджета. Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер», он с нами на прямой связи. Тимур Рафаилович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Первый вопрос. Когда «Коммерсант» пишет, что если вот такие налоги на добычу полезных ископаемых повышать, то это в первую очередь коснется металлургических компаний. Почему?
Собственно, по той причине, что повышение ожидается на металлургические компании «Цветная» и «Черная металлургия».
То есть речь идет не обо всей добыче как таковой, а именно о металлургах?
У нас разные компании, которые работают в сфере добычи полезных ископаемых, налогооблагаются по-разному. Нефтегазовые компании налогооблагаются таким образом, что у них забирают фактически при текущих ценах более половины выручки. Компании, которые относятся к сектору черной металлургии, налогооблагаются в гораздо меньшей степени. Итоговый закон еще не принят. И сложно говорить об этих нюансах, но в целом, скорее всего, речь не идет о увеличении налогов на всю добывающую, на все добывающие отрасли.
Хорошо, если мы говорим о металлургических компаниях, насколько серьезно это усилит сложности их работы? Они ведь говорят о том, что денег им не хватает, а вот аналитики, во всяком случае, на которых ссылается «Коммерсант», говорят о том, что нагрузка вырастет сразу на 100 миллиардов рублей в год. Так все-таки, насколько будет выгодно быть металлургом в России?
На мой взгляд, стоит говорить не о номинальных значениях 100 миллиардов рублей в год или триллион рублей в год. Нужно говорить об относительных значениях. И относительные значения таковы, что повышение налоговой нагрузки будет не драматичным. Оно не приведет к тому, что компании не смогут вести бизнес. Собственно, то снижение котировок акций публичных компаний, которые мы сейчас наблюдаем, оно не выглядит чрезмерным. То есть участники рынка, акционеры оценили примерно, исходя из некоторых заявлений, какой будет эффект, и с учетом этих заявлений рассчитали справедливую стоимость акций. Фактически это на 2-3% ниже, чем было ранее. То есть мы говорим о том, что стоимость бизнеса станет меньше на 2-3%.
Еще вопрос. Когда сейчас говорят, во всяком случае чиновники об этом говорят, что металлургические компании слишком много зарабатывают и слишком мало инвестируют, это ведь все-таки довольно субъективное определение, или так или иначе это можно просчитать?
Мне кажется, стоит говорить не об этом в первую очередь, а стоит говорить о специфической настройке макроэкономических параметров в России. У нас искусственно и хронически занижен курс национальной валюты, то есть рубль очень слабый. Его регулярно, каждый месяц, Минфин ослабляет, скупая с рынка валюту в рамках бюджетного правила. Подобная политика стимулирует экспортоориентированные отрасли, потому что зарплаты и инвестиции компании оплачивают в рублях, а выручку де-факто зарабатывают в валюте, ну или в рублях, но цены привязаны к мировому рынку. Соответственно, они являются бенефициарами того, что у нас слабый рубль, бенефициарами того, что у нас в долларовом, в пересчет на валюту, допустим, в доллары низкие зарплаты и так далее. Ну и, соответственно, исходя из этой логики, действия правительства в лице Минфина в целом прозрачные. Они стимулируют их прибыли и хотят забрать тот доход, ту дополнительную прибыль, которую компании получают в рамках этой политики.
Продукция металлургических компаний в результате не подорожает для потребителей?
Естественно, при прочих равных продукция может подорожать. Но в рыночной экономике это не такая прямая зависимость. Если бы мы жили в Советском Союзе, то компании, у которых выросли издержки, просто повысили бы цены. Но мы живем в рыночной экономике, и никто не может просто так повысить цены, если захочет, потому что есть конкуренция. И я не думаю, что это прямая зависимость. Я не думаю, что то повышение, которое будет, существенно повлияет на цены. По крайней мере, это можно оценить в качестве следующих прикидок. Влияние роста цен на металлы на мировом рынке – это 100%. А эффект повышения налогов – это 2-3%. То есть это несопоставимые величины.
Понял, спасибо. Тимур Нигматуллин был с нами на прямой связи, инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер». Срочное сообщение, которое поступает в эти минуты.
Новость часа.
Сразу две новости. Александр Франчетти взят под стражу. Адвокат Франчетти заявил РИА Новости, что намерен опротестовать сегодня решение суда Чехии о помещении Франчетти в камеру предварительного заключения. Это только что пришедшее сообщение. И еще важное сообщение для тех, кто как-то связан с крупными российскими городами. Марат Хуснуллин, вице-премьер Российской Федерации, только что объявил, что принято решение о строительстве метрополитена в Нижнем Новгороде и Челябинске. Как он сказал, цитирую по агентству РИА Новости, вопрос о строительстве метро в Красноярске по-прежнему дорабатывается.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну что, первые ваши комментарии по поводу предложения Минфина в несколько раз увеличить налоги на добычу. Да, не забывайте, можно звонить 7373948. Судя вот по первым двум комментариям, все понимают только одно. Цены повысятся. Панк 13, как итог, опять подорожают продукты. Не спрашивайте про связь, но так точно будет. 61-й, Майлз, по-моему, это так надо читать. 292-й пишет, снова все подорожает, нам не привыкать. Минфин, напомню, предлагает в несколько раз увеличить налоги на добычу, при этом так увеличить, чтобы в первую очередь это повышение коснулось металлургических компаний. Как сказано в «Коммерсанте», в среднем в мире налог такой составляет от выручки от 3 до 5%, а в России не превышает 1-2%. В последнее время неоднократно говорили чиновники, что слишком много металлургические компании зарабатывают и слишком мало инвестируют. 7373948. Металл опять подскочит в цене, пишет деревенский парень. Мир 711. Цены на металлы так уже подняли в цене минимум в 2 раза, и это объективно. И лимузин тоже, металл уже подорожал. Наверное, опять, пишет Виталий, пандемия виновата будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей. Я думаю, наши металлурги никогда не были в убытке, как известно. Вот. И добыча полезных ископаемых – это действительно, так скажем, советский ресурс, в плане того, что надо как-то делить и показывать эти деньги, которые будут уже потом выделены на что-то конкретно, на медицину, на образование и так далее. И самим, непосредственно самим рабочим, а не только пиар, как говорится, менеджерам верхушки и так далее.
А вы полагаете, что если поднять налоги, то тогда не пиар-менеджерам, а самим рабочим, ну и так далее?
Ну, конечно, это будет объективно, понял, по крайней мере, и честно.
Понятно, а это объективно и честно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Срочные сообщения из Карачаева и Черкесии в эти минуты поступают. Там обрушилась часть ледника, и один человек погиб, и 2 человека пострадали. Это сообщения, которые только что пришли по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Объявленную тему о 3 выходных днях после прививки от коронавируса переносим на 10 минут, а прямо сейчас вот о чем давайте поговорим. 20 человек залезли на звезду главного здания Московского государственного университета. Знакового здания, заметного здания. Произошло это в Российской Федерации в 2021 году. В Российской Федерации, в которой довольно много говорят о так называемом театре безопасности. Но это когда очень много охраны, в любое здание ты зайдешь, тебя обязательно встретит охранник, ну или почти в любое здание. И считается, что это помогает нам избежать разного рода чрезвычайным ситуациям, чрезвычайных ситуаций. Ну вот смотрите, день города, 11 сентября, 20 или даже более 20 человек дожидаются, когда охранник... Театр безопасности. Охранник ляжет спать, а после по лестнице поднимаются с 1-го до последнего этажа, где все двери оказываются открытыми. Правда, потом, после спуска молодых людей, встретила охрана вместе с полицией. Они написали объяснительные, их отпустили по домам. Но что случилось, то случилось. Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну а зачем тогда так много охранников, если даже на здании МГУ сразу несколько десятков человек могут подняться?
Ну, первое, это не полиция, потому что полиция стоит и охраняет на особо государственные такие здания, строения, сооружения, там, взрывоопасные, оружие, где деньги и так далее. Тут, конечно, частное охранное было предприятие, всегда, как обычно, вина. Или человеческий фактор, или подвела техника. Ну, как правило, тендер вот этот 44-й федерального закона, если мало денег выделяется организацией, или решили сэкономить на чем-то, то, конечно, дешевая охрана, ну и там низкое качество, конечно, охранных услуг. И здесь надо смотреть договора, сколько теоретически должно стоять охранников и сколько фактически было. Например, в смену должно быть 2 человека, один, чтобы стоял на посту, другой спал, а был один. Может, слабый контроль, спали все. Тут надо смотреть, сигнализация сломалась или отключилась, дешевая была, низкого качества.
Алексей Юрьевич, вот вы уже не первый раз упоминаете формулировку «дешевая была». То есть вы хотите сказать, что для того, чтобы охрана была эффективной, она должна стать еще дороже?
Нет, вы знаете, может быть, поставить технику хорошо. Ведь на сегодня почему сотрудников полиции стало меньше на улице? Потому что в настоящее время заменило их видеонаблюдение, поэтому если бы стояли хорошие датчики, то, может быть, и сотрудников было меньше, которые сразу бы сигнал подали бы, и приехал там наряд, но это сразу можно было сделать. Но вот видите, ну у них уже было в МГУ такое, уже ночью поднимались, там флаг вывешивали, и вот не учатся на ошибках. Опять повторяем, наступаем на свои же грабли. Я думаю, третьего раза не должно быть здесь.
Но, смотрите, то есть с вашей точки зрения подобного рода инциденты не говорят о бессмысленности такой охраны?
Нет, охрана должна быть обязательно, контроль должен быть обязательно. Ну и не экономить, конечно, безусловно, на охране, потому что приезжают, как правило, ребята из других регионов, сотрудники, такой вахтовый метод. Где-то по неделю могут стоять без смены, где-то по две недели. Иногда даже в практике бывает месяц стоит, и потом приезжает другая бригада. А это не высыпаются, это притупляется бдительность. Отсутствие контроля. Ну вот, бывает. Но,
вот смотрите, обычно в таких случаях предлагают попытаться сравнить, к примеру, систему охраны у нас в метро и в любом другом метро европейского города, где, как кажется, охраны меньше, во всяком случае, на входе. Означает ли это, что там менее эффективная охрана?
Да нет, конечно, это человеческий фактор, и техника, и руководство должно смотреть за этим. Обязательно. Должна быть и техника, и люди должны быть, безусловно, надо смотреть. Вот я не знаю, сколько там постов, я был там.
Судя по новостям, когда говорят «охранник уснул», тут не говорит, что уснули несколько охранников.
Ну, бывает пост такие, там, может быть, пост какой-нибудь был, который открыли. Бывает, взламывают двери, бывает через окно, по лестнице, бывает... группа, если большая, друг друга на плечи становятся, и если периметр видеонаблюдения нет и сигналов нет, безусловно, мониторил, кто-то должен быть в дежурной части. Вот здесь надо смотреть, на чем здесь они ошиблись, в чем бы их прокол, и дать оценку этому нарушению, хулиганству, которое не должно быть.
Алексей Юрьевич, с вашей точки зрения, опять же, мы адресуемся к сообщениям, которые об этом случае появились в общем доступе. Молодых людей встретила охрана вместе с полицией, их отвели в отдел, где они написали объяснительное, после чего всех отпустили по домам. Что им за это будет?
Хулиганство. Ну, я думаю, на первый раз штрафом посмотрят, как, сколько... Не знаю, кто-то руководил ими. Посмотрите, может быть, несовершеннолетние были. Каждому будет индивидуальный подход. Это суд уже будет решать. Ну, как они, по административному могут пойти. И, с другой стороны, это хулиганство и уголовное дело. И, смотря что уже сделали. Ну,
то есть,
могут...
само по себе здание МГУ, оно не утяжеляет ответственность?
Утяжеляет, безусловно, да. Государственный университет, да, могут там... Должны инкриминировать следователи, дать должны оценку. Я затрудняюсь, какая будет и санкции, там диспозиция по всему этому. Но, безусловно, МГУ это не залезли в гараж отдельно стоящий и там на нем что-то попрыгали. Это
хорошо, уже... сама по себе охрана. Вот наши слушатели один за другим пишут примерно об одном и том же. Что может сделать охранник? Он ведь не может пресечь. Это не входит в его функции, с одной стороны. Да. С другой стороны, если он будет пытаться даже что-то в этом направлении делать, как правило, охранник не в той физической форме, в которой тот человек, который пытается, к примеру, проникнуть на шпиль МГУ.
Да. Ну, я напомню, что здание МГУ – это то учебное заведение, где сотрудникам охраны запрещено применять оружие, там, и так далее. Поэтому у них одно главное оружие – это тревожная кнопка, которую они нажимают, и через 2-3 минуты должен подъехать экипаж или полиции, или Росгвардии, или усиления бегут с других постов. Поэтому здесь руки и ноги никому ломать не будут, нападать не будут, не будут дубинками бить, не будут наручники применять. Тут сотрудники полиции и Росгвардии принимают решение по задержанию правонарушителей.
Спасибо. Алексей Лобарев, председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Лимузин к нам присоединяется. Прошу, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, друзья. Ну, я за то, чтобы называть вещи своими именами. Не охранник, а сторож. Давайте с этого начнем.
Тогда это сторож, пишет 711-й. Вы прямо на одном языке говорите.
Вот, поэтому, понимаете, настоящий охранник – это серьезная подготовка, это серьезное знание своих обязанностей, инструкций и так далее. А те люди, которых мы видим вокруг...
Нет, ну хорошо, ну назвали сторож, хорошо, договорились, дальше.
А вот с этого тогда, вот если ему только доверили кнопку тревожную, вот тогда вопросы тем людям, которые должны были приехать, но не приехали после того, как он ее нажал. Понимаете, это целая система. Поэтому.
А вы уверены, что он ее нажал, если он лег спать?
Ну, трудно сказать. Наверное, вряд ли. Видите, вот такая вот ответственность у наших...
Нет, в любом случае, когда они спустились, их задержали. Дальше-то что?
Да, дальше что? Ну, не знаю, пожурить, да, отпустить. А вот охранника, или со сторожа, ну, необходимо спросить. Вообще у нас безответственность вокруг, понимаете, непрофессионализм полнейший. Куда ни кинь, везде... спустя рукава народ работает.
Не так важно, вот, таких сторожей не слишком ли у нас много тогда?
Навалом. Навалом.
Ну, это повод отказаться от системы.
То есть, если тебе дали даже какую-то мизерную власть открывать этот шлагбаум, у тебя должна быть и ответственность, соответствующая. А так, ну, уснул, да, ну, что такого, подумаешь.
Нет, подожди, живой человек рано или поздно уснет. Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид
Москва. Да, прошу.
Ну, вы знаете, вот мое личное мнение заключается в том, что одна из самых бесполезных профессий на сегодняшний день — охранники, которых просто тьма тьмущая, да, сколько-то там, какие-то полтора или два миллиона людей занимаются этим
делом. Ну, тут тоже возникает вопрос, как вы определяете, да, вот эта тьма тьмущая, а вот тут еще достаточно.
А я вам расскажу, как я определяю. Вот на примере моей компании у нас ежедневно проходит примерно 5000 гостей, и вот у нас нет охраны принципиально, мы не пользуемся этой историей. И за 7 лет работы мы только дважды использовали тревожную кнопку, когда приходили пьяные люди. Вот она, то есть вот до какой степени они нужны, ни до какой. У меня вообще устойчивое ощущение, что это просто такой способ ликвидации безработицы в стране.
Понял.
Ну, потому что практического смысла, ну вот честно, я вот не вижу вообще никакого. Когда есть тревожная кнопка, есть камеры. Ну, зачем они нужны, я не знаю.
Понятно, но, может быть, где-то камер нет, хотя, с другой стороны, представить себе, что в МГУ нет камер, довольно сложно. Охраннику нужно больше платить. Панк 13, видимо, как специалист, но, насколько я понимаю, он говорит, что он охранник. Он пишет, охраннику должны платить 70, а сторожу можно и 30. 7-3, ну, то есть, это, видимо, намек, насколько платите, настолько и сторожим. 7-3, 7-3, 94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер еще раз, Алексей, Москва. Конечно, полностью соглашусь, что сторож – это сторож. Давайте будем объективны и не менять только бейджики на костюмах и форму одежды. А охранник – это охранник. Конечно, молодой, прокачанный или молодая с каким-то разрядом. Вот вам пример привожу в собственной жизни. Писал в свое время в университет диплом в это правительстве народного хозяйства в Академии на Юго-Западной. Забыл удостоверение. Говорю, можно ли пройти? Стоят два сотрудника, лейтенанты. Тогда была еще милиция. Говорит, кому уйдете? А я даже не знаю, мне сказали зайти в такой кабинет, там 3000 какой-то, там очень много. Я говорю, Павел Павловичу, посмотрели на меня, вроде нормально одет, в рубашке, в костюме, проходи. У меня две коробки, кстати, было с собой, две, от обуви там лежали подарочки, скажем так, откровенно говоря. Все, я зашел своим дипломом и дальше. Вот и человеческий фактор. А то, что там действительно спят, отдыхают, это кругом полностью соглашаюсь с предыдущими занятиями.
Как отказаться от системы, пишет Николай Любер, если это и есть система охраны, это бывшие силовики. Они рано или поздно выходят на пенсию, вот и надо им чем-то заниматься. Ну, то есть тогда нужно заниматься еще и организацией досуга или подработки для тех, кто выходит на пенсию со всех других профессий в этой логике. Виталий говорит, вот для сравнения, достаешь фотоаппарат на вокзале или в метро, поезда пофотать, к тебе тут же толпа охраны со словами «съемка запрещена, уберите фотоаппарат», бежит. Они жестки, не там, где надо. 7373948, это взгляд Виталия. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Но сигнализация все-таки сработала, есть там видеокамеры, я просто знаю. И такой момент, не забывайте, 20 человек проникло, это мобильная группа, это люди хорошие специалисты, ну просто знаю. Они могут быть экипированы лучше, чем эта охрана. То есть это специально разработанная операция, их отпустили, конечно, это вряд ли там будут... дети, то есть это люди,
это
которые...
Это не говорит об неэффективности охраны, потому что люди, которые залезли на МГУ, были специально подготовлены. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Сейчас там пятибальные пробки, как ожидается, с минуты на минуту они станут шестибальными, потом будет два часа семибальных пробок в 6 и в 7 вечера. Таков прогноз Яндекса. Наш прогноз на ближайшие 20 минут, это, во-первых, предложение давать осталось после прививки от коронавируса, 3 выходных. И, насколько я понимаю, речь идет в этом предложении даже не только о прививках от коронавируса. Но, как бы то ни было, эту тему обсудим прямо сейчас, а через 10 минут. Сообщение такое появилось сегодня, что в Москве появились первые площадки нового типа для прогулок с собаками. Можайский, Лосиноостровский, Ясенево, Северная Медведково. То есть новые площадки появились. Чем они отличаются? Насколько это лучше? И как понять, насколько правильно сделана собачья площадка, которую предлагают для выгула вашей собаки? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Поговорим в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Первая тема. В России предлагают давать 3 выходных дня после прививки от коронавируса. Предоставляться они должны с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации. Чувствуете, да? То есть человек, который идет на прививку от коронавируса, если все это будет работать, будет получать 6 дней при полной оплате. Эта инициатива подготовлена Институтом социальных исследований и развития гражданских инициатив. Обращение уже направили на имя главы Минтруда, спикеров Совета Федерации и Думы. Пишет об этом сегодня агентство РИА Новости. Сергей Мельничук, руководитель Департамента социального развития в аппарате Федерации независимых профсоюзов. Сергей Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу этой инициативы?
Ну, я скажу так, что мы, конечно, заинтересованы, чтобы представлялись рабочие выходные дни с сохранением заработной платы. При этом, по моему мнению, нужно к любым преобразованиям подходить взвешенно, сохранять баланс интересов трудящихся и работодателей. Вот по нашим информации, да, вот мы ведем профсоюзный мониторинг уже с февраля 2021 года. И уже выявлено, что на многих предприятиях и в организациях профсоюзы совместно с работодателями разрабатывают и применяют различные мотивационные меры для сотрудников. Где-то это 1-2 дня выходных после вакцинации, где-то с сохранением заработной платы, либо дополнительные дни к отпуску, выплаты премий, разыгрываются абонементы, спортивно-оздоровительные учреждения, путевки в санатории. То есть какие-то меры уже применяются. Что касается вот данной инициативы, опять же, конечно, мы заинтересованы, но должен быть баланс.
А как определить баланс? Он в одном дне или в трех? После каждой из вакцин или, к примеру, только после первой?
Я думаю, здесь должны медицинские организации все-таки нам как-то разъяснить, каким людям нужны выходные, каким нет.
Тогда в другой вопрос. Вот смотрите, 312-й наш слушатель, который подписывается как Кэптен Джон, пишет. Это, кстати, не только его касается. Он говорит, вот я самозанятый. И если вы рассказываете, что, к примеру, на больших предприятиях людям дают, это же несправедливо.
С одной стороны, да. Но они могут быть не самозанятыми, вступить в профсоюз, работать официально. И тогда все их интересы и права будут соблюдены.
Но то же самое тогда получается, вы говорите другим, которые говорят, что их работодатели говорят или не могут пойти на такое, ну вот с сохранением заработной платы, чтобы несколько дней человек не работал, или не хотят пойти на такое. Вы говорите, ну тогда идите к другим работодателям.
Нет, ну смотрите, опять же, здесь надо понимать, что если есть, вот я могу говорить только про те предприятия, где есть профсоюзная организация, да, профсоюзы, в свою очередь, вступают в диалог с работодателем и находят какое-то решение, которое и в интересах работников, и производство не страдает от этого.
Понял, спасибо. Сергей Мельничук, руководитель Департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов. Возникает вопрос о размере предприятия, потому что чем меньше предприятие, тем меньше возможностей для него отпустить человека, не работать с сохранением заработной платы, к примеру, 3 дня после первой вакцины и еще 3 дня после второй. Как вы относитесь к этой инициативе? Насколько это справедливо? Ведь понятно, что подобного рода инициативы, скорее всего, будут востребованы или могут быть востребованы на предприятиях, где, к примеру, либо большой коллектив, либо активно работают профсоюзы. Но совершенно точно не могут быть востребованы самозанятыми, которые не могут же заплатить сами себе сохранять заработную плату, когда они не работают. Ну, что-то подобное. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Ну и еще, хотелось бы услышать, а вот с вашей точки зрения, тут нужны уже люди, которые проходили через вакцинацию от ковида, с вашей точки зрения, насколько действительно нужно давать сразу 3 выходных после того, как ты получил один из компонентов вакцины? Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, спасибо за эфир. А у меня глобальный вопрос такой, а зачем давать вообще, в принципе, 3 дня-то?
Вот
для чего?
Ну вот я и спрашиваю, вы проходили через вакцинацию?
Я просто, можно я вот свое мнение по этому поводу скажу? Если уже обязывают работодателей там какое-то количество времени предоставлять после вакцинации, первой дозы, второй дозы, неважно. Это потенциальный стимул для работодателя все-таки вести практику смешанного либо удаленного формата работы. То есть часть сотрудников на этот период оплачиваем. Переводится на удаленку, там 3 дня, и спокойно человек сидит, на, так сказать, выполняет свои обязанности.
Вы так и не ответили. Вы проходили через вакцину?
Я через вакцинацию не проходил.
А, ну тогда понятно. Хорошо. Ждем людей, которые проходили, для того, чтобы они, ну, на собственном опыте описали, вот прям реально нужно целых 3 дня отдыхать, до такой степени это тяжело переносится. Артем пишет, у меня в кабинете четверо коллег, после прививки у троих была температура 38 плюс день на отлежаться. В общем, естественно, нужны выходные. Вот вопрос, так ли это на самом деле, со всеми ли так получается? Вакцинный предвыборный популизм, пишет Владимир. А тут-то что вакцинного предвыборного? Тут пока только предложение. Никто не говорит, вот вы бы могли еще сказать, что это перед выборами, если это с сегодняшнего дня было введено. 7373948, да, прошу вас.
Добрый день. У меня такой не вопрос, а предложение. Если делать, то надо все равно посмотреть на статистику. Сколько людей болеет, переносит тяжело. У меня 2 детей прививались, и у них по 1 дню они болели тяжело. Но на 2-й день у них все было отлично.
Понял.
Так что тут, мне кажется, на статистику надо посмотреть.
Надо сначала посмотреть, какова статистика, как люди переносят в среднем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Как раз вот мы с женой прошли через вакцинацию. Обе вакцины приняли, первый и второй этап. Жена пролежала пластом 3 дня после каждой, а мне что телевизор смотрел, что укололся.
Ну так вот, и, вот в этих условиях, когда кто-то лежит пластом, кто-то что телевизор посмотрел, кто-то самозанятый, у кого-то действительно...
Слушайте, ну, на самом деле все очень просто. Жена брала больничную на 3 дня, и ей это все оплатилось. О чем мы говорим тогда?
Кому тяжело, тот действительно получает больничный. 7373948. Зачем выходные-то? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Прививался 2 раза. Температура была около 37,8. В общем, 2 дня-то точно надо.
Но, с другой стороны, если у вас температура, вы можете получить больничный. Зачем выходной?
А зачем отвлекать медиков?
Действительно, с другой стороны, зачем медиков отвлекать? А тогда следующий вопрос. А деньги где взять? Ну, вот, к примеру, если ваш работодатель не может себе позволить заплатить вам зарплату. Зачем отвлекать? Действительно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мой сын делал прививку, и он очень тяжело... 39 температуры, его всего ломало 2 дня. А на 3-й день он на работу выходил. Ну, так получалось, что он на субботу и воскресенье он лежал пластом. После первой прививки, и то же самое было после 2-й прививки. Вот, и я очень волновалась, что он ехал, у него работа далеко, и тяжелая работа, но он ехал на 3-й день, я не знаю, как он ехал, вот так.
Понятно, но еще раз, люди по-разному переносят, вот Дмитрий Соколовский вакцинировался и ревакцинировался, все, без побочек, выходные не нужны, это проблема именно вакцинируемого, и мы опять возвращаемся к тому, что тот, кому тяжело, может получить больничный. Это показание для больничного. Если после вакцинации плохо, пусть врач просто дает больничный. Зачем изобретать велосипед? Об этом пишет 61-й. 26-й пишет, что как раз 3 дня после ковида лежал. Так после ковида или после вакцинации от ковида? Это разные вещи. Виталий проходил и через вакцинацию, и даже ревакцинацию. И 3 дня, говорит, слишком много. 1 день валялся после вакцинации, после ревакцинации вообще ничего не почувствовал, даже на велосипеде катался. Все очень индивидуально. И вот тогда получается, что для многих людей это будет несколько дней для того, чтобы покататься на велосипеде. Причем за среднюю заработную плату. Насколько это справедливо? Большой вопрос. Еще раз напоминаю, что есть, к примеру, самозанятые, которым этих денег за прокат на велосипедах платить никто не будет. 7373948. Да, прошу.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Прошу.
Я хотел сказать, что я против таких выходных, но я за то, что после вакцины, если у человека действительно поднялась температура, пусть вызывает врача, оформляет больничный, и больничный дает, выплатит 100%, средней заработной платы, если это действительно нужно. Я проходил первый и второй компонент, и в этот же день ходил на работу после вакцины, и мне вообще ничего не было.
Насчет 100% тут с вами спорят, платят ли 100% при оплате больничного, что еще, 792, подождите, панк 13, действительно дожили, вакцинация как подвиг, сходил на подвиг, потом 3 дня надо обязательно отлежаться, вне зависимости, то есть это надо как правило заводить. Я привит 2 раза, пишет 792-й, после первой прививки через 10 часов была температура, вторая прививка без последствий, тем не менее считаю, что после вакцинации нужно людям дать отдохнуть дома. Еще раз, вы считаете, что это нужно сделать, но вот вопрос, ведь не все получат за это деньги. И что тогда? Проще сделать прививки по пятницам, пишет Панк 13. И это, в общем, вполне логичный подход к подобного рода проблемам. В России предлагают давать 3 выходных дня после прививки от коронавируса. Инициатива подготовлена и уже отправлена на имя главы Минтруда, спикеров Совета Федерации и Государственной Думы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжается совещание президента Путина с правительством. Хуснуллин уже объявил, я цитировал его, о том, что начинается строительство, точнее, продолжается, конечно, строительство метро и в Нижнем Новгороде, и в Челябинске. Причем в Нижнем Новгороде продолжается строительство при уже работающем метрополитене. В Челябинске, напомню, этот метрополитен все никак не могут построить. Так вот, сейчас обсуждают, судя по лентам информационных агентств, реализацию программы социальной газификации. И здесь есть несколько громких заявлений Путина. Он потребовал, во-первых, продолжать плановую газификацию, кроме вот той, которая теперь проводится. Он потребовал сдержать рост цен на оборудование при реализации такой программы социальной газификации. И еще Путин говорил о том, что нужно рассматривать не только те варианты, где труба уже где-то рядом находится. Нужно рассматривать варианты и более сложные. Сейчас я попробую найти эту формулировку для того, чтобы правильно прочитать ее прямо с лент информационных агентств. Найду, как только найду, так прочитаю точно. У нас следующая тема для обсуждения. В Москве появились первые площадки нового типа для прогулок с собаками. Можайский, Лосино-Островский район, Ясенево, Северная Медведково. Это все в рамках программы мэра Москвы «Мой район». Концепцию площадок разработали при участии экспертов из Кинологической Федерации и Союза кинологических организаций России. Так, во всяком случае, говорит заммэра столица Наталья Сергунина. Много достоинств с точки зрения внешнего вида, с точки зрения функциональности. Это я Сергунину цитирую. Задуманы такие площадки, как мини-парки, предполагают озеленение, использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного искусственного покрытия, входы с тамбуром, чтобы питомец не мог выбежать без ведома хозяина, и удобно и для владельцев. То есть для хозяев собак. Константин Карапетьянц к нам присоединяется. Он президент региональной общественной организации «Кинология 21 века». Константин Германович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, что вы знаете про эти площадки нового типа? И если знаете, как можете оценить?
Я не только знаю, я принял самое непосредственное участие, так сказать, в определенных консультационных работах, когда на этапе уже разработки проекта этой площадки, ее оформление, ее наполнение, так сказать, обращались ко мне, как специалисту, я прекрасно знаю, что это замечательная вещь, на самом деле. Дело в том, что открыто вот сейчас 4 мини-парка, но это только старт. Причем старт очень успешный, старт очень хороший. И сегодня как раз вот я был в Лосино-Островском районе на открытии одной из таких площадок. Знаете, замечательное сооружение. Во-первых, это большое пространство. Во-вторых, пространство прекрасно сформировано с точки зрения задач, которые эта площадка должна решать. Пакеты для уборки за собакой, урны, информационный стенд, лавочки, препятствия, снаряды различные для тренировки собак и так далее. Сама по себе очень красиво оформлена площадка. Зеленый газон. То есть, все очень здорово на самом деле. Реально, это очень-очень-очень хороший проект. Я думаю, он будет иметь развитие, потому что, у нас много парков в Москве, у нас очень много сделано для горожан различных зон отдыха, которых можно провести время. Но вот что касается времени для занятий животными, проведения и места, да, то здесь немножко сложновато было. Потому что те площадки для выгула собак, которые были раньше, они, конечно, ну, оставляли желать лучшего, мягко сказано, потому что это такие маленькие загончики, но там невозможно было жить. Вот эти новые, новые идеи, вот эти новые парки для собак, они, конечно, ну, на качественном уровне.
Но смотрите, Константин Геннадьевич, да. Пусть они на качественно новом уровне, но не означает ли это, что таких площадок, они станут больше, но добираться до них станет дольше?
Ну, на самом деле, задача властей муниципальных, да, и властей окружных каким-то образом уже планировать эти площадки, каким образом, чтобы их было больше, это раз. Второе, наверное, ни для кого не секрет, что определенные инфраструктурные объекты создаются в рамках там каких-то новых жилых комплексов, да. Вот если в них уже будут закладывать непосредственно идеи, связанные с такими парками, да, и в том числе инфраструктуру для владельцев животных, да, а мне кажется, это правильное направление и правильная совершенно вещь, то будет, наверное, легко. Сейчас, конечно, в условиях уже городской застройки, в условиях существующих каких-то проектных решений сложно будет вписывать те или иные прогулочные зоны для владельцев животных. Но хотя бы так, хотя бы вот. Ну, с чего-то надо начинать. Да?
Насколько, вот, опять же, я не уверен, что вы знаете это, но все-таки, насколько вот такая площадка нового типа дороже, чем предыдущие площадки для бюджета?
Она дороже, безусловно. Она дороже.
Но это вот радикально дороже?
Ну, я думаю, на порядок.
На порядок. Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот все, что предназначено для деятельности собаки, вот не только жизнедеятельности, вот эти вот лестницы, вышки, барьеры, которые, насколько они правильно просчитаны, а то вот я неоднократно слышал жалобы на существующие собачьи площадки, что вот их ставят, но ни одна собака туда не заскочит.
Дело в том, что собака и не будет заскакивать. Среди собак нет экстремалов, которые по собственной воле будут что-то там преодолевать.
Даже по воле хозяина.
Да, собака совершенно другое животное, она обойдет препятствия, безусловно. Она никогда не будет себе составлять дополнительные трудности, которые у нее в городской жизни без этого достаточно. Поэтому, если владелец не умеет научить собаку преодолевать препятствия, то какие, собственно, претензии к тому, что неправильно препятствие? Сначала научитесь, образуйтесь и помогите животному научиться это препятствие правильно преодолевать.
Тогда то есть неправильного препятствия на площадке быть не может? Это неправильный хозяин?
Нет, потому что эксперты, которые рекомендовали эти препятствия, они уже годами опробованы. Есть определенные методики и способы обучения собак преодолению препятствий. Препятствия – это не только украшение площадки для выгула и дрессировки. Препятствия – это возможность развить ловкость собаки, смелость, координацию движений, тренировать вестибулярный аппарат. И это развлечение для собаки, это определенного рода выплеск энергии, который собака накапливает при содержании квартирном особенно, да? Угу. И чем больше собака двигается, тем больше она себя нагружает физически, тем легче ей, в общем-то, жить на самом деле.
Тогда какой-то более прикладной вопрос. Ну, вот, например, горка. У нее должен быть какой-то определенный уклон?
Ну, конечно, конечно. Все препятствия сертифицированы определенными стандартами, и все препятствия, они, если их использовать в определенных курсах дрессировки, а их несколько, да, то у каждого курса дрессировки есть норматив, в котором прописано высота препятствия, наклон горки, вплоть до количества ступеней, там, конечно, да.
И можно сказать, что все и новые, и, видимо, старые собачьи площадки делаются вот по таким стандартам.
Вы знаете, я видел несколько собачьих площадок старых, да, и мне некоторые препятствия, ну, просто, что называется, порезали глаз, потому что они сделаны по описанию, но никак не для удобства преодоления собакой вот этих препятствий. Это к тому замечанию, которое делают наши граждане, да. Вот те новые площадки, которые открываются сейчас, там все как раз вот так, как должно быть.
Спасибо. Константин Карапетьян, президент региональной общественной организации «Кинология 21 века», был с нами на прямой связи. Следим за лентами новостей. Я обещал вам зачесть ленты сообщения по поводу плановой газификации. Вот Владимир Путин с ленты РИА Новости. Нужно продолжать плановую газификацию и обратить внимание на районы, где нет магистральной трубы. Это вот в эти минуты совещание продолжается. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь возвращаемся к площадкам для прогулок с собаками. Новые площадки появились в Москве, они на порядок дороже. Это формулировка Константина Карапетьянца, который сегодня побывал на одной из таких площадок и только что был у нас в эфире. Сейчас их 4 в Можайском, Лосино-Островском районах, Ясеневе и Северном Медведкове, и создаются они в рамках программы мэра Москвы «Мой район». 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Вы знаете, я не против этих площадок, я даже рад, что они будут. Но только я против того, чтобы скажут так, что вот площадки есть, идите туда и сидите там со своей собакой. И больше нигде, и никак.
Ну, а как по-другому вы думаете?
Надо, можно гулять везде. Мы не, как бы не арестанты со своими собаками, чтобы идти на эти площадки.
Вы понимаете, я понял, но вы понимаете, почему обычные люди пытаются воспрепятствовать подобного рода поведению? Они говорят, вы не убираете.
Я вот убираю за своей собакой. Я считаю, должен быть штраф за неуборку за своим, за своей
собакой. Ну, за каждой собакой и за каждым хозяином полицейского не запустишь.
Вы знаете, за каждым человеком тоже, по каждому полицейскому не заставишь. Я, на моем дворе больше, извините, не знаю, как эти слова сказать, не убрано за людьми, чем за собаками.
Понятно. Мы преувеличиваем проблему. 7373948. Если серьезно, это будет классная штука. Это опять панк 13. Если не загадят, как у нас любят, только, наверное, парковки урежут, а это будет ор. Почему парковки-то? А вот почему лимузин пишет, у нас в Выхине ее воткнули на центральном перекрестке, чтобы всем заботу о четвероногих было видно. Но еще раз напомню, вот тут вот Выхина-то нет, поэтому это про другие. Мы говорим о площадках для собак нового типа, а их нет в Выхине пока. Они в Можайском, Лосино-Островском районах, Ясеневе и Северном Медведкове. А у нас в Люберцах, по-моему, я один убираю за своей собакой, пишет Эльбрус, 743-й. 7373948. И Виталий тоже, кстати, пишет, что созначных собачников мало, их надо заносить, в отличие от собак, в Красную книгу. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Вайс. Я полностью не согласен с предыдущим слушанием, согласен полностью с экспертом. Данную инфраструктуру надо расширять и множить, потому что выгул собак должен быть строго в определенном месте. И не надо свою собаку навязывать обществу людей, которые непосредственно гуляют там, где им захочется, тем более на детских площадках, вне зависимости от того, убирают они там продукты жизнедеятельности или нет. Либо у нас по-прежнему будут так называемые трагические истории людей, которых я поддерживаю, которые заставляют экипировать собаку в должным образом, независимо от породы. Я имею в виду дог-хантеров, которые разбрасывают говядину с крысиным ядом. По-другому этих собачников не заставишь себя культурно вести на других площадках, где играют дети, которые могут просто ваши... по собаки остаться заиками.
Просто в вашей логике получается, что тогда, например, и человеку должно быть выделено место. Ну вот ты идешь и не сворачиваешь, нет, нельзя.
Ваш эксперт правильно сказал, что понастроена куча парков, благодаря Сергею Семеновичу, где люди должным образом должны гулять и не беспокоиться о своей безопасности. А какая-то четвероногая тварь подбегает, и человек кричит, что он вас не будет кусать, это меня мало волнует.
Какой-то двуногий тоже может подбежать и тоже все испортить. Это вот в вашей логике ровно работает. 7373948. Полминуты, прошу вас, здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский парень. Ну, Вайс, конечно, отчитал всех. Молодец, Вайс. У меня Муси сама гуляет по себе в деревне, и я с собакой, восточноевропейская овчарка у меня. Ну, правда, вот, когда хожу, Юр, поводок обязательно беру. Так она у меня не ходит. И гуляю, где хочу. Хочешь на озеро, хочешь куда пошел. Так что нам площадки не нужны.
Но мы-то все-таки про города скорее. Собачники недостаточно хороши для Алексея 403-го. А Альберт пишет, интересно, в советское время убирали ли за собаками? Что-то я не припоминаю, ведь жили же как-то без этого. А Виталий полагает, что надо котов заводить, и это многие конфликты сами по себе разрешатся. Прямо сейчас новости.